Хелен Черски. Вселенная океана. Как устроена стихия, которая формирует нашу планету? Моей сестре Ирене. Введение. У экватора. Наше каноэ сонно покачивается у темного берега, крошечное пятнышко под огромным, усыпанным звездами небосводом. Но вот далекие светила начинают бледнеть, понемногу отступает чернильная мгла, и на востоке уже различимы могучие контуры Халеакалы, крупнейшего из двух спящих вулканов острова Мауи. Чуть поодаль от нас, на фоне светлеющего горизонта, подрагивает на воде катер сопровождения. Каноэ у нас шестиместное. Со своего сиденья, второго с конца, я вижу прикрепленный к левому борту балансир, по-гавайски ам, стабилизирующий элемент в виде выносной балки, опущенной на воду. Благодаря ему здешнее каноэ образует с океаном единый организм. Кругом разлито удивительное спокойствие. Стоит полный штиль. Все замерло в ожидании. Через несколько мгновений забрежет вокруг Халеакалы розовый ореол. И пора в путь. Мы видим, как на палубе катера встает во весь рост наш капитан. Кимакео Капахулихуа. На нем футболка и шорты, на шее лей из листьев карделины. Он обращается к экипажу каноэ и одновременно к нашим сменщикам на катере. Гавайских слов я знаю мало, но эту речь — традиционное воззвание, выражающее кровную связь местных жителей с океаном, понимаю неплохо. Каноэ для гавайцев — не просто материальный предмет утилитарного назначения. Все, что связано с этим судном — технология его изготовления и транспортировки. Способ гребли, методы ухода — есть символическое воплощение командной работы. Именно этот дух товарищества и взаимовыручки сплачивает народности архипелага. Все твои соседи по лодке составляют единую охану, семью, в широком смысле слова. Водная стихия для островитян — такая же часть родины, как суша. Океан непредсказуемо опасен, но если относиться к нему с должным уважением, смиренно наблюдать и учиться, он может стать твоим проводником и помощником. Исходная точка сегодняшнего маршрута — залив Кахулуи. Нам предстоит обогнуть западную оконечность острова, образованную вулканом Мауна-Кахалаваи, и выйти к пляжу Кихеи. Чтобы проделать весь этот путь, команде понадобится сноровка и удача. Как знать, повезет ли с погодой и будет ли милостив океан. Но даже если мы не выполним намеченную программу, не беда. Главное — чувство локтя и возможность получить новый опыт. Ритуальное воззвание длится лишь пару минут. Здесь, у экватора, солнце встает необычайно быстро. За вершиной Халеакалы уже вовсю разгорается пурпурно-алое зарево. Тогда Кимокео начинает петь, приветствуя рождающийся день. Мы хором подхватываем «Э-Алаэ!» Просыпаются небеса, просыпается земля. Этот гимн солнцу — главное местное песнопение. Каждый гавайец знает наизусть с раннего детства. Исполнять его принято в момент, когда на океанскую гладь падает первый рассветный луч. Это сигнал к началу всех дел. На небе не облачко. Кажется, просто осязаешь стремительное движение солнца. Скоро все вокруг будет залито ослепительным светом. Сидящий позади меня Кэм, наш рулевой, кричит. «Хо! Макаукау! Приготовились!» И мы беремся за весла. На миг лопасти бесшумно зависают в воздухе, но вот по безоглядной шире побежали яркие блики, раздается призыв «Имуа!» «Вперед!» И шесть весел дружно врезаются в воду. В путь на полюсе. 5 месяцев спустя я лежу на животе у самого края громадной льдины.
Льдина — кусок дрейфующего льда. Конкретно этот экземпляр был по 2 километра шириной. Но большинство льдин имеют гораздо более скромные размеры.
Мой коллега Мэтт стоит на плавучей деревянной платформе размером 3 на 3 метра, а я привязываю к ней трос. Температура океана — -1,8 градуса по Цельсию. То есть формально вода далеко не такая холодная, как воздух. Сегодня столбик показывает -8 градусов по Цельсию. Но тепло она отнимает куда быстрее, так что я изо всех сил стараюсь не намочить руки и сам канат. В центре платформы — невысокий металлический купол. Остальное пространство занято вспомогательными приспособлениями. Мудреными ящиками, которые обутаны паутиной проводов и служат для обмена электронными данными и пробами воздуха с этой командной рубкой. Цель затеянного Мэттом эксперимента — взятие проб и измерение концентрации мельчайших частиц, выделяемых океаном в атмосферу. Я покрепче затягиваю еще один узел и принимаю, наконец, вертикальное положение, следя, чтобы ничего не выпало из карманов тяжелого комбинезона поплавка. Киваю Мэтту, мол, порядок, и он размашисто шагает обратно на льдину. Для следующего этапа работы нам понадобится помощь, и он идет за подкреплением. Помпон на его шапке легкомысленно болтается из стороны в сторону, и суровый полярный исследователь выглядит не так уж серьезно. Несколько минут я просто любуюсь видом. А зрелище, что и говорить, необыкновенное. А в 2 километрах отсюда, у противоположного края льдины, пришвартован шведский ледокол «Оден». Наш дом на эти 2 месяца. Над центральной частью льдины колышется красно-белый воздушный шар размером с небольшой автофургон. Привезной аэростат, которому подвешена измерительная аппаратура. А на сотни километров вокруг — лед. Белый морской лед без конца и края. До Северного полюса отсюда всего несколько морских миль. Сейчас лето, и толщина льда около 2 метров. Мимо нас с грохотом движутся льдины. Плывут они медленно, но и этих перемещений достаточно, чтобы место нашей стоянки каждое утро смотрелось по-новому. Даже надоевшая облачность сегодня вдруг поредела, и прямо над головой проглянул клочок голубого неба. А вот только солнце там, а вышине, все равно не отыщешь. Незаходящее светило сутки напролет кружит низко над горизонтом. Если небо чистое, на ледяную пустыню ложатся фантастически длинные тени. Полярный день здесь длится целых 6 месяцев. Но бледно-желтый шар висит пустой декорацией. На землю льются призрачные рассеянные лучи, не способные никого согреть. Главные энергетические потоки в этих широтах невидимы для глаза и к тому же направлены не вниз, а вверх. Источником энергии служит сама Земля. Хотя ее поверхность нагрета незначительно, она все же испускает инфракрасные волны, отдавая тепло в космическое пространство. Не будь защитного одеяла в виде облаков, вся эта тепловая энергия без остатка улетучивалась бы в атмосферу. Иными словами, если сегодня погода выдалась ясной, завтра наверняка будет холоднее обычного. Ведь океан отдал свою энергию космическому пространству. Описанный процесс вносит исключительно важный вклад в энергетический баланс Земли. Но спрогнозировать его в точности нам пока не по силам. Отсюда и замысел нашей экспедиции. Дрейфуя в самом сердце Арктики, мы хотим прикоснуться к удивительной природной лаборатории и постичь ее тайны. Вместе со мной на борту Одена целая группа ученых, и все они прибыли сюда с одной целью — наблюдать, измерять и анализировать эту уникальную среду, чтобы, вооружившись логикой и новейшим оборудованием, раскрыть внутренние механизмы энергообмена в системе океан-атмосфера. А вот уже и Мэтт, а с ним трое коллег, которых он привел нам в помощь. Когда работаешь в полевых условиях, экспериментальные данные добыть не так-то просто. Нередко требуются серьезные физические усилия. Сейчас наша задача — отвести плавучую платформу подальше от края льдины. Измерения должны проводиться в открытой воде. Мы делимся на команды, тянем за длинные веревки и, кряхтя и спотыкаясь, тащим наш плот на свободный ото льда участок. Выбрав наиболее удачное место, закрепляем якорь и поворачиваем назад. Мы шагаем по толще льда, а под нами темная пучина, холодная и безгласная. Океан всегда рядом, но как же редко мы о нем задумываемся. Мировой океан огромен, но зачастую мы его просто не замечаем. Именно вода, а не суша, занимает большую часть земной поверхности. Факт, казалось бы, не новый, но чтобы в полной мере его оценить, человечеству понадобилось выйти в космос. И хотя программа «Аполлон» имела целью высадку астронавтов на Луну, по-моему, главная ее ценность в другом. Благодаря этим полетам люди смогли увидеть Землю со стороны. Две культовые фотографии. Одна под названием «Восход Земли», сделанная во время экспедиции «Аполлон-8» 1968 года, и другая «The Blue Marble»,
буквально «синий марбл», цветной стеклянный шарик,
снятая командой корабля «Аполлон-17» 1972-го, навсегда изменили наше представление о планете, на которой мы живем. Стоит хотя бы раз взглянуть на эти кадры, и ты уже никогда не забудешь яркого визуального образа. Хрупкая голубая сфера парит в бескрайнем космосе. И на ней весь наш мир, все, что нам дорого и важно. И все-таки даже после этого океан продолжали считать не более чем холстом, на котором нарисована суша, незначащей пустотой между континентами или загадочным феноменом, которым можно заняться как-нибудь потом, когда будут решены насущные проблемы. Только сейчас, полвека спустя, после завершения программы «Аполлон», люди, наконец, всерьез заинтересовались тем, что таят в себе эти необозримые водные пространства. Поздновато мы спохватились, но лучше поздно, чем никогда. Взгляд из космоса послужит нам хорошим подспорьем, своего рода контурной картой, которую мы должны раскрасить. Географические карты — богатейший источник сведений и инструмент познания. Особенно хороши глобусы. Не устаешь восхищаться, сколь многолика наша планета. Береговые линии, горные хребты, реки, архипелаги — все подчинено строгим закономерностям и вместе с тем потрясающе разнообразны. Окружающий нас мир поистине необъятен, и изучать его можно бесконечно. Чем пристальнее всматриваешься, тем больше открываешь. Глыбы континентов задают форму омывающим их океанам, и мы традиционно делим земную поверхность на сушу и море. Людям вообще свойственно приписывать участкам планеты какие-то фиксированные характеристики. Вполне естественное желание, тем более что подчас эти характеристики не меняются десятилетиями и даже веками. И тем не менее любая, самая чудесная карта имеет принципиальный изъян. Глядя на нее, мы забываем об одной из главных и самых поразительных особенностей нашей планеты. Океан постоянно находится в движении. Мировой океан можно уподобить гигантскому двигателю, текучей силовой установке, которая охватывает весь земной шар и влияет на все стороны нашей жизни. Элементы ее не одинаковы по масштабу, от мощного гольфстрима до мельчайших пузырьков газа, лопающихся на гребне волны. Но все вместе они складываются в целостную систему, красивую и стройную, пронизанную неожиданными и многозначительными связями. Сложность этих переплетений, на первый взгляд, обескураживает. Но при рассмотрении картины в целом прослеживается вполне понятная логика. Обычно говорят, хочешь разобраться в коррупционной схеме, следи за денежными потоками. А в геофизике, по счастью, нет места циничным политическим интригам. Наша задача куда приятнее и проще. Чтобы вскрыть внутреннюю логику океанических явлений, достаточно доверять научному инстинкту и следить за энергетическими потоками. Солнцем генерируется огромное количество энергии, но лишь крохотная ее часть не уходит напрямую в космическое пространство, а достигает нашей планеты и задерживается на ней, участвуя в разнообразных природных процессах, движении воды и воздуха, таянии льдов, поддержании биосферы, преобразовании горных пород. Достигая Земли, эта энергия распределяется при помощи атмосферных ветров и океанических течений. Солнце оживотворяет все сущее, от могучих дубов до тончайших лишайников, ежедневно поднимает ввысь из земной поверхности триллион тонн воды, дает энергию человеку и зверю, каждой мелкой букашке. Наконец, обеспечивает питание ноутбука, за которым я пишу эти строки. Сердцем этой системы является Мировой океан. Колоссальная природная машина, которая аккумулирует львиную долю солнечной энергии, используя ее в виде тепла или превращая в движение. Необъятную океанскую толщу рассекает несколько масштабных течений, различных по глубине и направлению, за счет чего непрерывно происходит глобальная циркуляция вод и связанные с ней процессы переноса тепла и холода. Но солнечная энергия — мимолетный гость на нашей планете. Претерпев всевозможные метаморфозы, в конечном итоге она рассеивается и покидает Землю в виде теплового излучения, чтобы возобновить свое путешествие по Вселенной. Как гласит первый закон термодинамики, энергия не создается и не исчезает. То есть исходящий поток всегда соответствует входящему. Земля не присваивает, а лишь на время перехватывает и перенаправляет эту струящуюся с неба живительную силу. Причем именно океан служит тем двигателем, который преобразует солнечный свет в движение воды и воздуха и энергию сложных биохимических связей. Океан активно пользуется доставшимся ему богатством, но лишь до тех пор, пока космос не потребует вернуть этот заемный капитал. Солнечный свет проникает всюду, но распределен по земному шару не одинаково. Сильнее всего нагревается зона экватора, поскольку лучи здесь падают почти отвесно. Таким образом, тропический пояс получает гораздо больше солнечной энергии, чем полюса. Процессы рассеяния тепла, наоборот, протекают сравнительно равномерно, из-за чего полярные регионы теряют массу энергии. Другими словами, в районе экватора годовой энергетический баланс положителен, тогда как на полюсах отрицателен. Отсюда важнейший вывод. Мировой океан и атмосфера не просто улавливают и пропускают через себя поступающую от Солнца энергию, но перераспределяют ее. Перенос энергии от экватора к полюсам — вот процесс, определяющий глобальную роль океана как природного двигателя. Какую бы ипостась океана и его влияние на нашу жизнь мы ни взяли, все окажется встроено в эту мозаику. Течение штормы, береговая эрозия, миграции рыб, выпадающие в виде тропических ливней испарения океанских вод или фонтаны газа, которые вырываются из дыхала синего кита и какое-то время блуждают в атмосфере. Каждый из этих элементов несет определенную функцию. Когда я называю океан природным двигателем, это не красивая метафора, а строгая аналогия. А ведь что такое двигатель? Машина, превращающая теплоту или иную форму энергии в механическую работу. Привычные для нас двигатели, как правило, имеют массивный металлический поршень, приводящий в действие замысловатую систему рычагов и шестеренок. И нагреваются так, что яичницу можно поджарить. И хотя промышленный переворот давно позади, усилиями энтузиастов кое-где продолжает использоваться раритетный вид такого двигателя — паровые машины. Да и как отказаться от технологии, обладающей такой притягательной аурой? Стальной конь на паровой тяге радует глаз и удовлетворяет воображение, как мало что в современном мире. А все потому, что его устройство максимально наглядно. Вот этот поршень толкает вот это колесо, которое, в свою очередь, обеспечивает вращение вон того вала. И так далее, звено за звеном. Стройная цепочка передаточных механизмов поистине завораживает. Однако не стоит думать, что двигатель обязательно должен быть сделан из твердых материалов. В процессе поглощения солнечной энергии суша, океан и атмосфера естественным образом нагреваются. Часть этого тепла почти сразу же отводится путем конвекции и вызывает движение водных и воздушных масс. Например, теплая вода нагревает окружающий воздух и сообщает ему активность. Прогретые слои воздуха устремляются вверх, уступая место более холодным. Когда же над океаном дует ветер, то воздух, оказывая давление на водную поверхность, возвращает океану его энергию, вызывает волны. И эта энергия в итоге рассеивается в водной толще. Таков, впрочем, лишь один из сценариев. Энергия может перетекать по лабиринтам нашей планеты самыми причудливыми способами. Океан при этом работает в тесной связке с другими компонентами природной среды. Атмосферой, ледниковыми покровами, сушей и, наконец, живыми организмами. И в совокупности эти пять звеньев образуют единую систему. Но именно океан является главным звеном этого планетарного механизма, тем самым двигателем, который преобразует энергию Солнца в мощные подводные течения и водопады, обеспечивая транспортировку тепла и необходимых для жизни ингредиентов — питательных веществ, кислорода, а также микроэлементов вроде железа и калия, и формируя береговые структуры. Океан не просто один из природных двигателей, это мегадвигатель размером с планету. По логической стройности он может сравниться с самыми блестящими изобретениями человеческого ума. Однако механика его сложнее и тоньше. В отличие от простого и понятного поршня, здесь мы имеем дело с бесконечно перетекающими друг в друга водными потоками. Взаимодействие их между собой и с другими стихиями явно подчинено неким законам, но мы не в состоянии сходу сказать, какая, условно говоря, шестеренка цепляет какой маховик. И все же океан — это бесспорно самый настоящий двигатель. Тысячи разных способов, преобразующий и световую, и тепловую энергию в движение. Одно досадно — непосредственное наблюдение за работой этого удивительного механизма крайне затруднено. Когда меня однажды спросили, какой прибор из области научной фантастики мне бы хотелось иметь, я, не задумываясь, ответила: бинокль, позволяющий видеть морские глубины так же ясно, как мы видим удаленные предметы в небе. Только представьте, вот вы стоите на носу корабля и прозреваете все, что творится в голубой бездне. Величественные течения, обширные подводные хребты, массовые вертикальные миграции тех крошечных существ, что ежедневно перемещаются из нижних слоев океана в верхние. А если повезет, то заметите и великих океанских путешественников. Четырехметрового тунца, черепах или синюю акулу. В ближайшем будущем появление такого чуда-бинокля, правда, не ожидается, но это не значит, что мы полностью лишены возможности изучать океан и его механизм. Главное — знать, на что обращать внимание. Мы, хоть и являемся животными сухопутными, неразрывно связаны с океаном и испытываем на себе его всестороннее воздействие. Слишком долго человек считал себя сторонним наблюдателем и вглядывался в зыбкую даль лишь из праздного любопытства. Пора, наконец, осознать, что люди — не более чем муравьи, обитающие на берегах этого колоссального текучего континента и всецело от него зависящие. Поистине головокружительная смена ракурса, которая перевернет все наши представления, но она того стоит. Люди и океан. Мы, жители планеты Земля, не можем избежать влияния океана. Да, собственно, это и не в наших интересах. Поколение за поколением люди по-хозяйски рассекали неоглядные голубые просторы на своих игрушечных суденышках, торговали с соседями, открывали новые страны, но в основном только утюжили поверхность, не задумываясь о том, что скрыто в глубинах и как устроен этот могучий природный механизм. А водная стихия решала исходы битв и судьбы народов. Вокруг мест, богатых водными ресурсами и дарами моря, рождались целые цивилизации. При этом люди эксплуатировали океан, не имея ни малейшего представления о том, почему здесь рыбы вдоволь, а там ее нет. А ведь даже на суше плодородие почв и урожайность а в значительной степени зависит от окрестных морей. Океан глубоко вплетен в ткань человеческой культуры, и ниточки неизменно тянутся к гигантскому природному двигателю, а в конечном счете — к энергетическим потокам. И пусть на прежних исторических этапах человечество было не в состоянии увидеть картину в целом и разобраться в устройстве всего механизма, но среди разных народов находились толковые и наблюдательные люди, изучавшие доступную им часть мозаики. Они осваивали водные пространства родного края и приобретали достаточно опыта, чтобы совершать плавания, пролагать торговые пути, снаряжать экспедиции к неведомым берегам и добывать себе пропитание рыбной ловлей. Накопленные таким образом знания вбирала в себя культура, слагались мифы и легенды, объяснявшие природные закономерности. И на этой основе формировалось базовое понимание океана. Что это за мир, почему он важен для человека и как надлежит к нему относиться? Представления об океане проникали даже в культуру сухопутных народов, а в жизни не видавших моря. Вообще отношение людей к океану складывалось во многом под влиянием случайных географических факторов. Наука и культура связаны между собой куда более тесно, чем готовы признать большинство ученых. Может, океанология потому и остается несколько в тени других наук, что океан во многих культурах воспринимается как источник неприятностей, а то и страшных бед. Британские родители, например, считают своим долгом непременно свозить ребенка на ближайшее взморье, а вот только дети зачастую далеко не в восторге от этого принудительного ритуала. Что далеко ходить? На северо-западе Англии, где прошло мое детство, вылазка на пляж обычно мало походила на курортный отдых. Нас заставляли грести в ледяной воде, а потом устраивали потешный конкурс. Кто сможет сильнее наклониться под пронизывающим ветром, не спикировав носом в песок? В школьные годы ни мне, ни моим однокашникам в голову не приходило поинтересоваться тем, что скрыто там, в морских глубинах. Мало того, что прибрежные воды в наших краях жутко холодные, так еще и, как правило, мутные. Из-за плотного ила не разглядеть решительно ничего вплоть до собственных пяток. Художники-романтики вроде Уильяма Тернера, случалось, изображали присмиревшее море и идиллические береговые пейзажи, но при этом недвусмысленно намекали, а водным просторам хорошо любоваться суши, а не испытывать его капризы на себе. Недаром тот же Тернер больше известен картинами с тяжелыми черными тучами и свирепым морем, швыряющим из стороны в сторону беспомощные корабли. А в XIX-XX веках представление о море как о грозной стихии в Великобритании лишь укрепилось. И не последнюю роль в этом сыграли путешественники, оставившие описание своих рискованных экспедиций. Вспомним, например, легендарную спасательную операцию, предпринятую в 1916 году полярным исследователем Эрнстом Шеклтоном. Оказавшись со своей командой на пустынном острове, отрезанном от внешнего мира, он героически отправился за помощью на простой шлюпке. «Следующие 16 дней, — пишет он, — представляли собой отчаянную борьбу за жизнь посреди бушующего субантарктического океана, который полностью оправдал свою зловещую репутацию».
Речь идет о так называемой имперской трансантарктической экспедиции, которая вошла в историю благодаря незаурядным лидерским качествам и героизму Шеклтона, сумевшего в экстремальных условиях спасти свой отряд после того, как экспедиционное судно было раздавлено льдами и затонуло.
У рядового обывателя подобные рассказы, скорее всего, отобьют всякое желание знакомиться с океаном поближе. И британцы здесь не одиноки. Взять, к примеру, Исландию, продуваемый всеми ветрами остров в северной части Атлантического океана, страну с древнейшими традициями рыболовства и судоходства. Но прогуляйтесь в районе гавани Рейкьявика, и вы увидите череду больших информационных щитов, от которых становится не по себе. На каждом из них карта Исландии, а вдоль береговой линии нанесены черные точки, означающие кораблекрушение. Тут же указано наименование и тип корабля, год и число погибших. Один такой щит описывает 30-40 морских катастроф и охватывает 10 лет. В общей сложности на этих мемориальных стендах зафиксировано 200 лет исландской истории, и всякий, садясь на судно, неминуемо бросает взгляд на печальную летопись. Нетрудно догадаться, о чем нам хотят напомнить. Океан смертоносен. Я не раз спрашивал исландцев, случается ли им совершать морские прогулки просто ради удовольствия. Ответом почти всегда был взгляд, полный искреннего недоумения. В этих суровых краях в море выходят с конкретной целью — добыть рыбу. Омывающие Исландию воды коварны и неистовы, так что промысел в этих широтах сопряжен с реальной опасностью. Тут уж не до шуток. Сама история учит местных жителей. Сто раз подумай, прежде чем испытывать судьбу и пускаться по волнам. В другой части света, на Гавайских островах, затерянных в просторах Тихого океана, у людей совсем иная философия. Шквалы и ураганы вблизи экватора сравнительно редки, а штормы, бушующие в тысячах миль к северу, нагоняют сюда длинные и ровные океанские валы. Недаром архипелаг известен как идеальное место для серфинга. Искусство катания на волнах издревле высоко ценилось туземцами. Для особ королевской крови даже изготавливали особые доски. Серфинг имел ритуальное значение, и статус престижного занятия выполнял важную социальную функцию. Поскольку океан воспринимался как неотъемлемая часть жизни, неудивительно, что местные правители были с ним на «ты».
Вспоминая унылые официальные портреты британских монархов в школьных учебниках истории, не могу отделаться от мысли, до чего напыщенными и неживыми, а то и попросту жалкими, выглядят наши правители. Занятие серфингом явно пошло бы им на пользу.
Океан и в наши дни органично встроен в гавайскую культуру. Причина — отчасти в географическом положении. Эти небольшие острова со всех сторон окружены безграничными водными пространствами. И еще немаловажно, что нрав у здешнего океана значительно более кроткий, чем у исландского. Как видим, отношения людей с океаном сложны и многообразны, как сам океан. Океанолог по воле случая. Идти в океанологию я, признаться, никогда не мечтала и не планировала. Росла я в Манчестере, и когда слышала слово «океан», оно казалось мне чересчур экзотическим, ведь у нас, на севере Англии, только море. Точнее, два моря — дико-холодное северное с восточной стороны и сумрачное, шумливое ирландское, западный. Ни то, ни другое не казалось особенно привлекательным. Мне хотелось понять, как устроен наш мир. Я стала изучать физику. Природными явлениями я тоже интересовалась, и время от времени меня посещала мысль, а не заняться ли еще и географией? Но я не видела возможности совместить обе дисциплины. В итоге я получила PhD по экспериментальной физике взрывчатых веществ, после чего еще с полгода дописывала разные статьи и пыталась придумать новую тему научной работы. Желательно такую, чтобы и дальше ставить увлекательные эксперименты, но более, скажем так, опрятные. После взрывов все-таки остается многовато мусора. Физика газовых пузырьков подходила как будто идеально. К тому же доктор Грант Дин из Калифорнийского института океанографии Скрипса не побоялся рискнуть и пригласил меня на год в качестве своего ассистента. Новое место работы меня покорило. Уже через пару недель я чувствовала себя в лаборатории Гранта как дома. Там было полно осциллографов и прочей милой моему сердцу аппаратуры. Эдакий гигантский лего с массой всевозможных ящичков и шкафчиков, в которых есть все, что угодно душе физика-экспериментатора. Но в один прекрасный день у дверей лаборатории появилось нечто странное. Массивная рама с буйками по углам и датчиками в водонепроницаемых контейнерах по центру. Предназначалась она, как выяснилось, для проведения измерений в океане. Внушительная разлапистая конструкция маячила в углу, точно огромный паук, вызывая необычайное оживление коллег. Такого диковинного зверя мне еще не доводилось видеть. Никогда бы не подумала, что подобные штуки вообще применяются в научных исследованиях. А между тем, коллеги явно были в восторге от неказистого агрегата. И какое-то время спустя я сообразила, в чем тут дело. Да это же ключ к таинственному подводному царству. Настоящие ворота в другой мир. Моя судьба была решена. Я опрометью бросилась в неведомую бездну океанологии, о существовании которой раньше даже не подозревала. Поначалу я просто внимательно слушала, присматривалась, впитывала. И на силу могла скрыть свое изумление. Впрочем, последнее очень скоро сменилось недоуменным возмущением. Почему же мне в жизни ни о чем таком не рассказывали? Как вышло, что я умудрилась получить 3 степени по физике, перелопатить 100 книг, статей, лекций, и при этом никто никогда не упоминал об океане? А ведь более увлекательной области исследований нельзя и вообразить. Я принялась наверстывать упущенное, взахлеб читала специальную литературу, училась плавать с аквалангом, с открытым ртом сидела на конференциях, жадно постигая премудрости океанологии. Меня и сейчас озадачивает, что об океане говорят так мало. Парадоксальным образом, эта гигантская и столь важная энергетическая машина оказывается почти невидимой. Чем больше я узнаю об океане, тем острее ощущаю несправедливость такого отношения. Я даже не говорю о том, что этот удивительный механизм завораживает сам по себе. Но ведь его работа еще и напрямую влияет на нашу среду обитания. Чем мы дышим и чем питаемся, в каком климате живем, какое сырье используем. Океан составляет огромную часть экологической системы нашей богатой и разнообразной планеты. Жизнь океана — не просто набор занимательных фактов о свойствах соленой воды. Это история, определяющая судьбы Земли. Увлечение каноэ тоже пришло неожиданно. Я тогда только недавно переехала в Лондон. И кто-то из знакомых упомянул о клубе гребли на гавайских каноэ с балансиром. Тренировки, как мне сказали, проходят в устье Темзы. Что такое балансир, я понятия не имела. Но это меня не смутило. Раз нашлась кучка сумасшедших, готовых рассекать наши мутные северные воды на судах, что созданы для тропических широт, подумала я, мы найдем общий язык. Так оно и вышло. Но по-настоящему прикипела я к этому занятию чуть позже. Примерно через год, успев уже приобрести солидный опыт гребли непосредственно в Тихом океане. Другого подобного спорта я не знаю. До того он уникален и тесно сплавлен с гавайской культурой. Посторонний, наверное, не сразу заметит эту особенность. Но если приглядеться, она становится очевидной. Отношения внутри экипажа каноэ очень теплые и сердечные. Все пронизано духом товарищества и открытости. Тебя сразу же принимают в дружную охану, семью, где уважают каждого, даже если он не похож на других, и всегда готовы прийти на выручку. Чуть позже я познакомилась и с местной историей освоения Тихого океана. Историей, которая была написана благодаря фантастической сноровке и наблюдательности туземного населения. Гавайцы испокон веков изучали поведение океана. И в частности, волны и пузырьки. Тема моей научной работы. Они интересовались океаном. Я тоже. Но видели мы разное. Именно каноэ стало необходимым соединительным звеном, и океан превратился для меня в голографическую открытку, меняющую изображение в зависимости от угла обзора. В мгновение ока Я теперь могла переключаться с одной оптики на другую. При этом у меня не вызывало сомнений, что между нашими подходами куда больше общего, чем кажется. Конечно, я смотрю на природу глазами ученого, но в первую очередь я человек, и потому мне не безразлично, как эти великие мореходы, жители Тихоокеанских островов, воспринимали ту самую стихию, которую я пристально анатомирую и свожу к параметрам компьютерной модели. Впервые прикоснувшись к миру океанологии в институте Скрипса, я осознала лишь физическую оболочку явления, но не его культурные смыслы. Теперь, когда благодаря гребле мне открылась самобытная гавайская философия, я поняла — вот она, вторая счастливая случайность, без которой я бы до конца не прозрела. Плоть от плоти тихоокеанских традиций и культуры. Каноэ научило меня тому, о чем не говорят на лекциях по естествознанию, и сделало мой взгляд на океан по-настоящему объемным. Становление научной дисциплины. Катаясь на лодке в каком-нибудь курортном местечке, вы, сами того не замечая, соприкасаетесь со всем мировым океаном, каждой его каплей. Экзотические рыбы-попугаи, гидротермальные источники, айсберги, водные пустыни. Все это, в принципе, можно увидеть, если грести все дальше и дальше, хотя и придется преодолеть изрядное расстояние. Большинство людей хотя бы раз в жизни бывали на побережье, а потому неверно было бы считать океан чем-то совершенно недоступным. Другое дело, что оказаться посреди открытого океана — задача далеко не столь тривиальная, как выбраться на пляжный курорт. И тем не менее, еще несколько десятилетий назад даже базовые принципы работы этого механизма оставались загадкой. Важную роль в становлении океанологии как научной дисциплины сыграла первая специальная кругосветная океанографическая экспедиция 1872-1876 годов на корвете «Челленджер», в результате которой был собран огромный материал. Судно прошло почти 70 тысяч морских миль. Экипаж регулярно делал промеры и брал пробы, отслеживал температуру воды, наносил на карту течение, поднимал из океанских глубин самых невиданных существ. И все же, в исследовательском плане это было не более чем скольжение по верхам. Как если бы кто-то, решив изучить грандиозную роспись Сикстинской капеллы, пробежал разок по потолку и определил оттенки в 360 взятых наугад точках. Нелепо думать, что так можно получить целостное представление о шедевре. А ведь океаны, в отличие от произведений искусства, еще и динамичны. Протекающие в них процессы не только зависят от времени года, но и перестраиваются в соответствии с многолетними циклами. Участники экспедиции обследовали лишь крохотные крупицы необъятных океанских просторов и привезли разрозненные образцы, но даже этот скромный улов оказался впечатляющим. Например, была обнаружена так называемая бездна Челленджера, самая глубокая точка в океане, уходящая вниз примерно на 11 километров. Правда, открытие свелось констатации самого факта ее существования. Однако при всех оговорках научная ценность добытых экспедицией сведений несомненно. Недаром многотомный отчет о плавании Челленджера, составленный по заказу Лондонского королевского общества, был признан огромным шагом вперед в познании нашей планеты. Начало было положено. В последующие десятилетия молодая наука развивалась довольно вяло. Снаряжение экспедиций — дело затратное и хлопотное. Переломной точкой стала Вторая мировая война, когда сражения велись в том числе под водой. Командованию вдруг захотелось лучше понять это неизведанное поле боя. И как только закончилась война, океанология вступила в свой золотой век. Экспедиции 1950-х и 1960-х годов одна за другой приносили новые сведения и неожиданные открытия. Так что к середине 1970-х контуры гигантского природного двигателя начали, наконец, вырисовываться. Затем появились спутниковые снимки. Ценнейший инструмент, который позволяет изучать глобальные черты земной поверхности и соединять разрозненные наблюдения в целостную картину. А сегодня на наших глазах в исследовательскую практику входят автономные буйковые станции и плавучие роботы. Эти аппараты могут годами дрейфовать в верхних слоях океана или сутками собирать данные в его недрах. Подобная эффективность научного поиска не под силу ни одной команде океанологов. Но процесс познания далеко не завершен. Постоянно вскрываются все новые механизмы, новые нюансы и закономерности. Океан неразрывно связан с атмосферой, криосферой, поверхностью суши и органической жизнью. Несмотря на его масштабы, работа этого колоссального хранилища энергии зависит и от остальных звеньев природной системы. Здесь нет ничего второстепенного. Десятилетия и миллисекунды, тысячекилометровые водные бассейны и микроскопические акватории — все идет в счет. Мировой океан не перестает удивлять даже опытных исследователей и продолжает задавать нам загадки. В последние десятилетия акцент в изучении океана несколько сместился. Пытаясь разобраться в устройстве этой природной машины, ученые не могли не заметить, сколь велико ее воздействие на все, что происходит на суше. Океан формирует климат Земли и регулируют погодные условия, а с ними и массу других факторов. Доказано, например, что Эль-Ниньо — циклическое явление, связанное с колебанием атмосферных и океанических параметров в экваториальной части Тихого океана, оказывает влияние на ВВП соответствующих стран. Кроме того, водная оболочка планеты поглощает около трети антропогенных выбросов углекислого газа. Это замедляет темпы глобального потепления, но в то же время наносит ущерб самому океану и его обитателям. Вывод очевиден. Океанология больше не может рассматриваться как исключительное занятие узкого круга энтузиастов. Пора осознать, что голубые легкие планеты есть важнейшая часть нашей системы жизнеобеспечения, и относиться к ним мы должны со всей ответственностью. Новейшие исследования ясно показывают, при всех своих масштабах мировой океан уязвим. Он не в состоянии нейтрализовать пагубное влияние деятельности человека. Проблема антропогенных эффектов, хотя и очень медленно, начинает просачиваться в публичное пространство. Постепенно активизируется и давно назревшая общественная дискуссия на эту тему. Но все обсуждения неминуемо упираются в один принципиальный момент. Как анализировать негативную динамику и принимать меры, не понимая внутреннюю механику процесса? Пациент, которому сообщают, что у него непорядок с почками, имеет хотя бы смутное представление о том, где они находятся и за что отвечают. Про этот орган индивидуальной системы жизнеобеспечения ему рассказывали в школе. В случае с океанами все сложнее. Когда мы слышим о долгосрочном сокращении популяции криля в Южном океане, то, конечно, догадываемся, что это вряд ли хорошая новость. Но беда не только в том, что киты рискуют остаться без пропитания. Крохотные рачки — неотъемлемый элемент кровеносной системы океана, его биосферы. И прежде чем всерьез обсуждать любые экологические изменения и принимать какие-то меры, надо хотя бы отчасти владеть контекстом. Изучение океана — еще и возможность лучше осмыслить место человека в окружающем мире и понять, что значит быть гражданином нашей голубой планеты. Взгляните на работу природной машины в целом, и вы увидите, началом всех процессов служит проникающий в атмосферу солнечный свет. Блуждая по земному шару, он претерпевает всевозможные метаморфозы. Отражается, рассеивается, поглощается, излучается, преобразуется в самые разные виды энергии, прежде чем снова стать светом и возобновить свое путешествие по космической дали. И когда это излучение покидает Землю, оно несет явный отпечаток неповторимой личности нашей планеты. Чего здесь только нет? Невидимые инфракрасные лучи, зеленые и коричневые оттенки лесов и гор, белый свет, отраженный от облаков и ледникового покрова, бирюзовые тона водных пространств. Обыкновенные солнечные лучи превратились в красочную палитру, и полетело во Вселенную послание, написанное этим гибким почерком, живым дыханием нашей планеты. Основной цвет нашей космической телеграммы — голубой, и главный ее смысл — мы есть океан. Лично для меня уникальность океана как научного объекта в том, что он позволяет ощущать себя не просто ученым, а человеком. Море подарило мне фантастические приключения, одни из самых ярких в жизни, познакомило с людьми, которые стали моими друзьями на долгие годы, дало испытать восторг и страх, тоску и усталость, а еще ни с чем не сравнимое чувство внутренней гармонии. Посадите ученого в каноэ, и его профессиональные и человеческие ипостаси сольются. Ведь на самом деле они никогда не разделялись. Множество нитей, соединяющих нас с океаном, пронизывают всю человеческую историю и культуру, всю нашу жизнь, хотя мы далеко не всегда их замечаем. Настала пора вскрыть и подсветить эти связи. Как мы будем вести себя по отношению к океану? Ответ на этот вопрос зависит от нашего мышления и установок. Причем на сегодняшних поколениях лежит особая ответственность. Никогда прежде люди не имели возможности столь ясно видеть и прогнозировать последствия своих действий. Нам, как обществу, предстоит решить, как воспринимать голубой покров планеты, что он для нас значит. Именно это определит нашу дальнейшую стратегию. При этом мы должны опираться не только на научные факты, но и на культурные смыслы. Нельзя принимать столь важные решения без учета традиционных воззрений и представлений об океане. Не помешают ли наши вечно конкурирующие интересы и конфликтующие точки зрения осознать всю серьезность ситуации? Отдельные нации уже сталкивались с этим вопросом, но теперь он вышел на глобальный уровень. И наша задача — достичь согласия и взаимопонимания. А это невозможно без сближения культур и расширения кругозора. Научное осмысление экологической проблематики критически важно. Но в то же время мы не должны забывать о своем богатейшем культурном наследии. Постараемся же соединить оба подхода. У нас только одна Земля и один мировой океан. Если мы хотим, чтобы будущие поколения могли в полной мере наслаждаться богатствами и красотой нашей голубой планеты, то не имеем права медлить. В путь! Нам надо лучше понять океан. Мысль как будто нехитрая. Но стоит подступиться к изучению водной оболочки Земли, и твое воображение оказывается захвачено удивительно сложной и динамичной картиной. Эта мозаика состоит из явлений самого разного порядка. От течений и миграции криля до морского льда и осадочных образований. И все они отчасти накладываются друг на друга. Но тщетно было бы искать четкие линии пересечения. Как и любой другой двигатель, океан имеет в своей основе некую базовую структуру, предполагающую наличие определенных компонентов и связи между ними. Чтобы механизм работал, необходимо и то, и другое. Ведь самый эффективный поршень бесполезен, если изолирован от остальной системы. Поршень паровой машины соединен, как правило, с двумя механическими частями. В океанической машине каждый отдельный элемент, например, течение, сопряжен с другими ее звеньями десятками, а то и сотнями связей. Такова важнейшая особенность этого природного комплекса. Она-то, собственно, и делает его бесконечно увлекательным для исследователя. В то же время система океана подчинена некоторым фундаментальным закономерностям. И их не бесполезно учитывать, когда изучаешь хитросплетение связей и компонентов, от которых зависит ее функционирование. На страницах этой книги вы совершите увлекательное путешествие по необъятной вселенной Мирового океана. Посмотрите на него через призму истории и культуры, географии и естествознания, биологии и антропологии. Откройте для себя основные принципы работы этого колоссального природного двигателя. Мы заглянем в сокровенные недра океана и познакомимся не только с его физической динамикой, но и с богатой органической жизнью, которая пронизывает жидкую стихию от поверхности до дна. Мы сможем убедиться, что наблюдаемые нами в океане явления возникают не в силу случайности, злой воли судьбы или прихоти богов, а являются внешним выражением глубинных процессов. В одной книге, конечно, не рассказать обо всей сложности этой планетарной машины. Но можно попытаться очертить ее контуры и разобраться в базовых особенностях устройства. А это уже хороший задел для дальнейших изысканий. Надеюсь, прочитанное позволит вам по-новому взглянуть на океан. А может, и на самих себя. В отношении океана совершенно точно можно сказать, чем больше о нем знаешь, тем интереснее становится. Итак, путь.